Народном радио звучат ваши любимые мелодии в программе «Привет». Дорогие слушатели Народного радио. Начинаем концерт «Привет». У микрофона Галина Гордеева, за режиссерским пультом Александр Санников. Мы в прямом эфире. И сегодня я хоть и напомню наш телефон, но мы будем работать без звонков. Я скорее вам даже напомню наш адрес. 125-009, Москва, абонентский ящик 10, Народное радио, концерт «Привет». Телефон вы знаете, отзывы можете присылать и через СМС, и по телефону в следующих передачах, и письма писать. А я вам вчера обещала, что у нас будет сюрприз, музыкальный подарок, и я его выполняю. Надеюсь, что вы узнали божественный голос Лины Макрчан. Прозвучал фрагмент из «Всеночного бдения» Рахманинова, ныне отпущающая, пела божественная Лина Макрчан и прекрасный хор «Древнерусский распев». О Лине говорить можно очень много и хочется много говорить, потому что такого голоса просто ни у кого больше нет. У нее уникальный голос, это уникальная певица. Она неповторима во всем. И в выборе репертуара, и ее голос, ее манера исполнения, тяга к поэтическим монографиям. Это прекрасное, ни с чем не сравнимое исполнение духовной музыки. Восхищаться Линой Макрчан можно без конца. Но Лина еще и общественный деятель. А самое главное, она патриот. Человек, безгранично любящий Россию. Лина взяла на себя подвиг создать и более 12 лет вести уникальный, единственный в стране проект. Благотворительный, духовно-просветительный цикл «Возвращение на родину». И вот Лина у нас в гостях, у нас в студии. И вот я не знаю, с чего начать, так много тем, она такой интересный собеседник, хочется и об этом спросить, и об этом, и о том. И все-таки мне сегодня очень хочется узнать, что все-таки повлияло на ее музыкальное развитие, как она стала певицей. А вообще все хочется узнать, прямо с самого детства. Лин, вам слово.
Дорогая Галина Александровна, после того, как вы меня провозгласили божественной, мне остается просто вот сесть под стол и что-то лепетать уже из-под стола. Но боюсь, что оттуда наши дорогие слушатели меня будут плохо слышать, поэтому я смиряюсь великим постом и за послушание принимаю такое заушение и постараюсь ответить на все ваши вопросы. И честно скажу, очень рада тому, что кто-то вспомнил о том, что я еще и музыкант. Я привыкла к тому, что в последнее время меня приглашают комментировать какие-то программы. У меня у самой несколько авторских программ, посвященных и русской культуре, и последним событиям, происходящим в стране. И вот, наконец-то, я в музыкальной программе у Галины Александровны Гордеевой. Если вы не будете меня больше так называть, обещаю вам, что я не выйду из студии, буду отвечать на все ваши вопросы.
Договорились. Леночка, хочу, пока не перешли к серьезным разговорам, то есть вопрос вполне серьезный. Вот прозвучала музыка Рахманинова. Я знаю, что сегодня именно мы решили, что будет звучать Рахманинов. Это так захотела Лина.
Ну, разумеется, мы празднуем 140-летие со дня рождения Сергея Васильевича, с ним связана вся моя жизнь. И я, как всегда, пришла на Народное радио с теми произведениями, которые редко звучат. «Ныне отпущаешь», и которые я имела честь петь с хором Анатолия Тихоновича Гринденко. Мы объездили много городов и стран с духовной и народной музыкой. Здесь, как вы знаете, или многие из вас, наверное, знают, что Сергей Васильевич написал это соло для тенора. Таким образом, это тоже такой своеобразный эксклюзив. И далее мы постараемся, я выстроила так программу, чтобы звучали те произведения, которые либо никогда не звучали на Народном радио, либо крайне редко.
Лина, мне хочется спросить, вот что все-таки сформировало вашу личность как музыканта, как патриота, как человека? Я-то знаю, мы говорили, но я хочу, чтобы и слушатели наши это узнали.
Ну, если, опять же, представить себе, что я уже до конца сформированная личность, в чем я не уверен, я надеюсь, что я все-таки еще буду развиваться, еще стану хоть немного лучше. Я когда прощаюсь с каким-нибудь батюшкой, знакомым, незнакомым, где угодно, я всегда произношу на прощание только одни и те же слова всегда. «Батюшка, помолитесь, чтобы я стала человеком». А вы говорите, что я сформировавшаяся личность. Ну ладно, буду смиряться.
Личность развития, так вот, хорошо. Тема в развитии.
Да, так вот, начиналось все, конечно, с двух таких мощных оснований. Первый камень основания – это был мой дедушка, который был воином настоящим и в прямом, и в переносном смысле, от которого я усвоила навек до смерти, сколько бы мне ни осталось, жизнь только для одного, с мыслью и с усилием успеть что-либо сделать полезное для своего Отечества. Мой дедушка участвовал в операции взятия фельдмаршала Паулюса под Сталинградом. От дедушки я знаю и от его сослуживцев всю правду о русской истории, особенно периода 1939-1953 годов, ну и поздней тоже. Я очень, очень этим счастлива. И второй камень основания, как я уже сказала, это, конечно, храм, в котором я пела.
И... То есть с детства пела, да?
Да,
на клиросе?
Да, и как музыкант, безусловно, я была сформирована там. Церковь меня сформировала. Без меня церковь всегда проживет. Я без нее никогда.
То есть, Лен, то есть была маленькая девочка, которая захотела петь в церкви, или бабушка отвела. Как это было? Просто мне интересно, как вот это все получается.
Ну, мне было 4 года, когда мы переехали в город, и как раз просто так случайно, если у Бога бывает что-либо случайно, этот дом был расположен напротив кафедрального собора, куда однажды забежав, я уже осталась навек. И, как сказал бы Сергей Иванович Параджанов, умерла от красоты там.
Я знаю, что дальше... Был институт Гнесиных, сейчас она называется Академия, была консерватория государственная в Москве, да, и была Российская академия театрального искусства. Вот как это, после клироса, сразу после хорового пения в храме?
Ничего никогда не было после. Я не помню ни одного своего периода в жизни, когда я была бы вне храма. Никогда не было такого, что вот я пою в Карнеги-холл, поэтому я не буду петь в церкви, я занята, или еще где бы то ни было. Где бы я ни была, в любом городе, в любой стране, я всегда находила русский храм, и всегда из аэропорта или с вокзала меня везли, все уже об этом знали, прежде всего в храм. Более того, поскольку в стране я очень часто пела, в основном благотворительно, это за рубежом я пела за большие гонорары, а у нас я в основном пела благотворительно, но условие всегда было неизменно одно и то же. Если я приезжаю в Белоруссию, пожалуйста, отвезите меня в Жировицкий монастырь или Кипросинии Полоцкой. Если я, меня приглашали в Арзамас-16, как тогда еще назывался город Саров, я всегда ставила условием поездку в Дивеево и так далее.
Лина, а сейчас, не знаю, уместен вопрос или нет, поете сейчас в церкви, в храме?
Ну, возможно ли, я же уже сказала, что я не мыслю себе ни жизни, ни развития, ни существования, ничего вне храма. Это он без меня может, я без него нет. Конечно, я пою в храме, окажешь.
Ну, может быть, мы сейчас послушаем еще одно произведение Рахманинова, да?
Да, мы послушаем
«Сон».
«Сон». Стихи Плещеева, да, написанные по прочтении Генриха Гейне или Хайне. Ooh.
Лина, я знаю, что вообще вы любите очень Рахманинова, хотя и другие тоже у вас много хороших записей, но почему именно выбрали это произведение «Сон Рахманинова»?
Дело в том, что «Ныне отпущаешь», который мы слушали выше, это был эпиграф к нашему разговору. А начало – это сон. Все мои монографии всегда начинались, и немецкие, и русские. Можно посмотреть по программкам, проверить, это очень любопытное чтение. Как формировались мои монографии, всегда начинались произведением «Сон», а заканчивались всегда колыбельно, это всегда было такое послесловие. Выстраивались они по очень жесткому сценарию, то есть эпиграф, начало, развитие, кульминация, финал и послесловие. Так вот, началом всегда был «Сон», а послесловием колыбельное.
Лина, я знаю, что очень долгое время вашим концертмейстером был Евгений Талисман. Мне о нем хотелось бы услышать от вас.
Да, спасибо огромное, Галина Александровна, за этот вопрос. Женя гениальный. Женечка гениальный.
Пианист,
то есть,
прекрасный.
Да,
пианист,
я почти, организм, почти не оговорилась, да. Он гениальный пианист от Бога. И мы очень рано, хотя я уже была к этому времени достаточно большим сценическим опытом и работала с многими замечательными музыкантами до него, но мы очень рано начали нашу историю. Познакомил нас выдающийся русский композитор Владимир Владимирович Рябов, с моей точки зрения, один из самых мощных композиторов послевоенного поколения в России. К сожалению, он уехал, но это была его идея, они оба челябинцы. И я думаю, что то, что то трагическое обстоятельство, что в России умерло камерное творчество, по крайней мере, вокальное камерное творчество, и завершилось оно на нас, говоря на нас, я подразумеваю дуэт, потому что я никогда Женю не называла концертмейстером. Ну, быть может, он был таковым первые 2-3 года или первые 10 лет, а вот вторые 10 лет, конечно, это был уже дуэт. И дуэт не потому, что признанный во всем мире, а потому, что это был уже метафизический дуэт, понимаете? Что-то уже было рождено, какое-то третье качество помимо нас. Я очень счастлива этим. И люблю Женю бесконечно.
Лина, еще я знаю, что вы очень любите Шаляпина, произведение его, даже вот что-то во Франции, расскажите, там что-то в Париже у вас было интересное, связанное с именем Шаляпина. Я не путаю ничего?
Ну, это не у меня было, это было у парижской публики, потому что так, опять же, совпало, я не знаю.
Там фильм проходил, да?
Богу, наверное, было угодно. Нет, фильм был потом.
Потом?
Что мои первые гастроли в Париже совпали точно, день в день почти, с столетием, со дня первого выступления в Париже Шаляпина. А поскольку у меня очень низкий голос, я привезла песни и пляски смерти, и, ну, такую, в общем, шаляпинскую монографию я пела, конечно, все газеты и журналы писали, ну, не буду повторять, что, а кончилось это тем, что Морис Дюон, которого называют во Франции «Уши нации», снял обо мне фильм, который на «Франс 3», на французском телевидении. Этот фильм был несколько раз показан по интервидению, он у меня есть по интервидению. Вот. И опять же так вот мистически, я балетоманка, как я уже как-то вам рассказывала, Галина Александровна, с детства балетоман, балетоманка. И он, не зная об этом, не зная об этом, он, у него такой сценарный принцип, он каждый, с каждую свою программу, в каждой программе соединяет либо пианиста и певца, ну, две части. Одна часть посвящена какому-то великому пианисту 20 века, вторая, предположим, какому-то великому певцу или дирижеру, а вторая часть какому-то виолончелисту и так далее. Я же была в паре с гениальной французской балериной. Здесь тоже как-то все произошло. Ну, так Федор Иванович придумал, так было ему угодно.
Ну, вероятно, мы сейчас послушаем, да, следующее произведение?
Да, это очень редко исполняемая, изумительная вещь, написанная на стихи Алексея Константиновича Толстого «Уж ты нива моя».
Дорогие друзья, вы знаете, что сегодня в гостях у нас в студии прекрасная певица, общественный деятель Лина Мгрчан. Я знаю, что уже раздаются звонки, и хочу извиниться, а с другой стороны сказать, что сегодня мы решили так построить нашу передачу, что Лина будет рассказывать о своем творчестве, отвечать на те вопросы, которые я задаю, а следующий, даст Бог, мы обязательно будем сделаем с вашими звонками, и вы сможете впрямую пообщаться с любимой певицей, потому что вчера, например, две заявки пришло на то, чтобы прозвучал голос, разные произведения Лины Мгрчан. Я этому очень рада. Так что сегодня не звоните, а вот как только у нас появится возможность пригласить еще на передачу, мы это осуществим. А сейчас мне хочется задать Лине такой вопрос. Я знаю, что в 96-м году она получила Пушкинскую премию. Вот об этой премии рассказать и о том, что значит для Лины Мгрчан Пушкинская и премия, и сам Пушкин.
Александр Сергеевич сам придумал эту премию, и, я думаю, сам ее вручил, так же, как он придумал всю мою творческую жизнь, потому что она началась именно с того места, которое расположено в нескольких метрах от дивана, на котором он с пробитым животом убитый умер. Первый свой выход в капелле на Мойке, я помню по приглашению пушкинистов, до которых дошли слухи, что я пою монографии пушкинские, и я в Москве пока еще была известна только композиторам, которые отдавали мне свои произведения, 20 лет пролежавшие в столе, написанные для трехоктавных голосов. И пела я в капелле днем, в 3:15, как всегда, когда каждый год в это время проходит двухчасовое собрание ему посвященное, в нем принимают участие какие-то выдающиеся деятели культуры. Вот тогда это был Володя Чернов, еще не было никакого Левайна, никакого Метрополитен. Мы были однокурсниками. И изумительный Владимир Чернов, который неизмеримо, конечно, интереснее и глубже, чем Дмитрий Хворостовский, так же, как и Дмитрий Харитонов, дальше, лучший баритон мира. Вот мы вместе участвовали. И дальше, на следующее утро, я уже проснулась совсем какой-то другой историей. Я получила несколько предложений на сольные вечера в Петербурге. И, конечно, я пела очень часто пушкинские монографии. И кончилось это тем, что в Царскосельском лицее, на том самом месте, где плачущие маленький Пушкин читал Державину стихи свои, оплакал, наверное, Державин скорее, а Пушкин просто умирал в этот момент, он убежал после этого. Вот на этом самом месте я получила эту премию. И огромное счастье для меня, что никаких других премий, званий, наград в моей жизни нет, а только от него, от Александра Сергеевича.
Лена, а вот сейчас мне хочется перейти к другому, к циклу, которому отдано более 12 лет жизни. Я знаю, что это твоя, ваши дети.
Уже 13, осталось 2 вечера. Да.
Я вот была на нескольких вечерах и очень жалею, что не была на всех. Просто жалею, что это потерянное время в моей жизни. Я вот была на последнем, он назывался «Гибель империи», к 560-летию трагедии Константинополя. Было необычайно интересно. Были такие интересные люди, они такие вещи говорили. Я столько интересного узнала. Я очень благодарна, что была приглашена на этот вечер. И еще раз повторяю, жалею, что не было раньше. Что будет у нас следующее? Что ждет? Какая радость нас ждет?
Спасибо вам огромное за этот вопрос. Я с радостью скажу нашим слушателям, которых я очень люблю и всегда жду на наших вечерах, что последний четверг апреля 25-го, как всегда в Белом зале Дома кино, состоится вечер, который называется «Явление Христа народу». Он называется так не только потому, что этот вечер проходит Великим постом, но еще и потому, что он приурочен к 155-летию со дня кончины гениального русского художника Александра Андреевича Иванова. И, как вы догадываетесь, многие из вас, конечно, это гоголевско-ивановский вечер, где будут сформулированы и услышаны вами, сформулированы нашими героями основные манифесты русской культуры, которые еще тогда Иванов и Гоголь видели, о которых они мечтали. То есть это программный вечер для моего цикла, не только этой части, а вообще для всего цикла. В нем принимает участие отец Владимир Соколов, профессор МГУ Владимир Алексеевич Воропаев, крупнейший специалист по Гоголю, и замечательный художник, монументалист, иконописец, искусствовед Алексей Валерьевич Артемьев, который сделал два открытия на византийском вечере. Он сказал, когда мы говорили практически весь вечер о том, что такое Первый Рим, что такое Второй Рим, когда будет Третий, он сказал, что Первый Рим – это рождение и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Второй Рим – это церковь им, завещанная нам. И Третий Рим – это Второе пришествие. И, ну, град Китиш – это наше упование, такое немыслимое совершенно богословское откровение. Ну и маленькое такое еще искусствоведческое открытие тоже сделал. Он сказал о том, что, как странно, заметил он, что мы так привыкли к таким понятиям, как геометрия, география, наконец, геополитика. И в такой стране, как Россия, до сих пор нет такой науки, как геокультура. Ну вот Алексей Валерьевич тоже участвует в этом вечере. Он единственный художник, принимающий в нем участие. Мы ждем, конечно, очень многого. Будет фильм замечательный. В первом ряду, как всегда, будут приглашенные очень интересные люди, которые будут комментировать каждое, так сказать, программное слово наших героев и задавать свои вопросы. Билеты еще можно обрести, как всегда, в Сретенском монастыре. в часовне преподобного Сергия Радонежского, что напротив метро Римская, в домике Арины Родионовны, боже мой, произносишь, и уже ничего больше не хочется говорить, в храме всех святых, что в Красном Селе у бесценного батюшки Артемия Владимирова, и в магазине «Кириллица», что в Черниговском переулке. Ну, а поскольку мы уже заговорили, имя Пушкина уже было произнесено, и имя Иванова, и Гоголя, ведь все они были... ровесники, это все одно поколение. Николай Васильевич Гоголь был на 5 лет младше Александра Сергеевича Пушкина, Иванов на 8 лет. Но вот сейчас я хотела бы, чтобы прозвучало уникальное произведение Сергея Васильевича Рахманинова на стихи Лермонтова, младшего из них и раньше всех ушедшего, гениального, гениальное, таинственное, не таинственное, а таинственное произведение «У врат обители святой».
Слушаем Лину Макрчан. Я продолжаю разговор с Линой Макрчан, и хочется вернуться к ее концертной деятельности. Я вот слышала такое, что у Лины вместо 2 традиционных обычных отделений в концерте были 3 отделения. Лина, это правда?
Да, конечно. И
3 отделения.
Это правда, документально засвидетельствованное в нескольких сотнях программок оставшихся.
То есть
журнал.
Это так было запланировано, или просто люди хотели еще слушать?
Нет. Я никогда не пела то, что люди хотят слышать. Я пела то, что они не слышали никогда.
То есть это произведение.
И то, что им может потом, быть может, когда-нибудь пригодиться. Или их детям. Поэтому, как мне кажется, я все же развивалась. И 3 отделения появились от очень обостренного чувства истончение жизни моей страны, меня самой, моих близких, без ощущения смерти я, наверное, не могла бы к этому прийти, потому что физически это невозможно.
То есть что-то произошло такое в жизни, что...
А это всегда происходило в жизни, по крайней мере, в моей. И ощущение того, что я этот вечер пою последний раз, он мой последний, заставлял меня петь не два отделения, формировать программу таким образом, а я пела только монографию, чтобы, если это Свиридов, чтобы это был и Пушкинский цикл, потом микроскопический антракт и Петербург, потом микроскопический антракт и в третьем отделении «Отчалившая Русь». Если это немецкая монография, то я должна была успеть в одном вечере спеть и «Любовь поэта» Шумана, прошу не путать с «Любовь и жизнь женщины». «Любовь и жизнь женщины» я пела на втором курсе, а потом мне уж было скучно, я стала петь «Любовь поэта». «Лебединую песню» Шуберта в третьем отделении, духовные песнопения Брамса и так далее.
А еще вот мы говорили о том, что концерты обычно шли без аплодисментов, только в начале, да?
Даже цикл «Возвращение на родину» не предусматривает аплодисментов. Я стараюсь говорить вступительное слово таким образом, чтобы оно завершалось двойной экспозицией уже в темноте, когда пошел киноэпиграф, то есть не провоцируя аплодисментов. И мои герои, мои великие герои, потому что мой цикл — это только мои герои. Я никто и ничто, я только проводник. Я могу придумать историю, найти людей и свести их залом. Они также выходят туда, на эти холодные пустые подмостки, таким образом, в конце киноэпиграфа, чтобы не провоцировать аплодисменты.
Но при этом Лина берет
У нас
микрофон,
не клубные вечера. Я никогда не выхожу на сцену. Да. Я всегда веду вечера и говорю вступительное, прощальное слово, стоя на полу, на том уровне, где сидит моя публика, с тем, чтобы подчеркнуть, что мы одно, а они – это герои, а я и публика – это одно. И поэтому...
А вот как на концертах технически, как это было? Выходил
очень
человек,
просто. Во-первых, каждый... Нет, в каждой программке, а без программок я никогда не пела, без печатных программок, было указано, что исполняется без перерыва. В конце каждого отделения была пометка «исполняется без перерыва». Если же я приезжала впервые в какой-то город, и неизбежно аплодисменты могли прозвучать, я просила ведущего, кого-то из филармонии, чтобы он вышел и сказал: убедительная просьба до окончания отделения не аплодировать. Потому что у меня, я уже говорила, как я формировала, не буду повторять снова, потому что время нашей программы уже фактически завершилось.
Еще немножко есть.
Я не буду повторяться. Все имело очень жесткий каркас, форму. Искусство не существует вне формы, как вне формы не существует мысль. Поэтому каждый, так сказать, хлопок в зале выбивал, нужно было начинать все сначала. А каждая вещь связана с пуповиной, с предыдущей и с последующей. В конце отделения, пожалуйста, да, конечно, и в конце вечера, тем более, я пела 4, 5, 6 бисов, да, конечно.
Да, ну вообще мне от себя хочется сказать, что Лина – человек стиля, стильный человек во всем это, в исполнении, подготовке циклов, подготовке концерта, в одежде, во внешности, во всем. Это очень стильный, с хорошим вкусом человек. И сейчас мне хочется такой вопрос задать. Кто из ныне живущих певцов близок вам по духу, по исполнению, по...
Спасибо огромное, спасибо огромное за этот вопрос. Я глубоко убеждена в том, что никто на сегодняшний день не может, уже не умеет так петь по-русски, как поет Роберт Холл. Я уже как-то говорила об этом и на Народном радио, и на радио «Культура» у Татьяны Москвиной. Я говорила о том, что самый чистый язык с точки зрения не только произношения, но мысли, это человек мыслит по-русски. Конечно, гениальный бас Роберт Холл. К сожалению, ему не дают сольные концерты. Когда-то, еще при жизни Святослава Теофиловича Рихтера, он несколько раз пел на декабрьских вечерах в Пушкинском музее. Но его не приглашают, потому что если такому человеку дать сольный концерт в Большом зале консерватории, после этого не будут слушать тех, кто там, так сказать, поет. Хотя, в принципе, сейчас уже вообще, собственно, никто не поет. Как я уже сказала, камерного творчества нет. Есть оперные певцы, о которых мы сейчас говорить не будем. Я просто отвечу на ваш вопрос. Я уже упоминала сегодня Дмитрия Харитонова, который был выдавлен, к сожалению, из страны. Выдающийся русский баритон, лучший в мире. Я уже упоминала сегодня имя Владимира Чернова. Ну вот, пожалуй, и все. Я, конечно, многих не знаю, может быть, где-то есть. Я безумно люблю Чичилию Бартоли, которую никто не понимает, и даже те, кто ее хвалит и падают в обморок на ее концертах, абсолютно не понимают, что она делает, зачем и как. Я бесконечно ее люблю. Она, конечно, выдающееся явление культуры 20-21 века.
Лена, ну а сейчас концерты бывают ваши? Можно на них попасть?
Ну, мы об этом поговорим в следующей программе, если хорошо, таковая будет интересна нашим слушателям.
Ну, хотелось бы еще... Вообще, хотелось бы многое спросить и хотелось бы многое послушать, но поскольку мы сегодня сосредоточились только на одном композиторе, то, может быть, и...
Ну, задайте мне еще один вопрос, Галина Александровна, и мы будем, наверное, прощаться. Какой-нибудь такой,
какой-нибудь
очень тяжелый. Я люблю тяжелое.
Ну, например.
Все.
Да мне много хотелось. Мне очень интересно, что вы мне интересно рассказывали про своего педагога Полину Львовну Тронину, что она была близким другом Есенина. Может быть, мы немножко вернулись.
Она была не только его близким другом, настолько близким, что он часто оставался ночевать у нее в доме на огромном сундуке, покрытом
тонкошерстным
старинным ковром. Никогда
было
в жизни, я же сказала. Они были очень близкими друзьями. На этом сундуке, где спал Сергей Александрович Есенин, мне суждено было еще 3 года потом спать, она была его соратником в прямом и в переносном смысле. То есть они в Политехническом музее пели по отделению и потом пешком шли к ее дому, который у чая управления, в этом знаменитом подъезде со львом.
Она
была таким же близким другом Маяковского и знала, как его убили, и знала, как убили Есенина. Все это я унаследовала, всю эту культуру. Она вся во мне навек до смерти. Я, к сожалению, знаю правду. Как я была бы счастлива, Господи, не знать всего этого.
Ну, хорошо, тогда мы, значит, завершим, наверное, наш на сегодня концерт.
Нашу встречу. Знаете, слово «концерт» никогда не употреблялось ни разу в моей жизни. Вот впервые я участница концерта.
Нет,
обычно выходил человек и говорил: «Добрый вечер, он посвящен...»
Вечер.
Не знаю.
Лена, я знаю, что...
Густаву Малеру, или он посвящен Марии Сергеевне Петровых, или он посвящен Александру Александровичу Блоку, или он посвящен Иоганну Себастьяну Баху и так далее. Вот. Слово «концерт» как-то оно не мое. Но поскольку я бесконечно вас люблю и бесконечно вам благодарна за то, что вы вспомнили, что я музыкант, что я певица, пригласили меня. Ну, наконец-то, в кои веки оказалась в музыкальной программе. Я хочу сердечно вас поблагодарить, Галина Александровна, за это. Поблагодарить слушателей, которые звонили, не дозвонились. Поблагодарить всех за все, особенно всех моих мучителей и гонителей. Больше всех я их люблю, и больше всего я им благодарна за все. За все.
Настоящая православная и христианская позиция.
И хочу, прощаясь с вами в это светлое, тревожное время крестопоклонной недели, пожелать вам добра, нежности друг к другу. Мы должны быть исполнены нежности друг к другу, особенно в эти дни, радости, тепла, необыкновенного человеческого тепла и одного единственного желания, одной единственной мысли, что я могу сделать для ближнего. Ближний — это просто тот, кто в эту минуту рядом. Я прощаюсь с вами, я бесконечно вам благодарна за все. И я хотела бы, чтобы та музыка и те слова, которые прозвучат на прощание, были с посвящением Галине Александровне Гордеевой. И не только потому, что слова изумительного произведения Сергея Васильевича Рахманинова здесь хорошо написаны, стихи Галиной, это такая моя младенческая топы лепит, но потому что вы услышите сейчас почему. Спасибо всем за все.
Я тоже хочу сказать слова благодарности Лине, что она пришла и что мы наконец ее услышали как певицу, и рассказ о ее жизни, конечно, не полный. Я надеюсь, что мы еще не раз встретимся, потому что это очень интересно и очень много аспектов. Но сегодня мы как бы затронули только некоторые из них. Спасибо вам, дорогие слушатели, что вы были с нами в надежде на то, что мы еще успеем пообщаться и вживую, в живом эфире с Линой Макарчан. И слушаем романс Рахманинова «Здесь хорошо» поет Лина Макарчан.